Глава 5. Архип. Ноябрь 1227 года пришел на новгородскую землю со студенными, пронизывающими насквозь ветрами и с затяжным дождем, который в очень скором времени сменился на снегопад и на раннюю поземку. По всем приметам, подступающая зима обещала быть ранней и очень лютой. Все живое, как могло, утеплялось и готовилось пережить эту суровую пору. Медведи залегали в берлогу пораньше. Мягкой травой, мхом и комочками шерсти устилали гнезда белки и лесные куницы. Лисы, волки, рыси, копытные — все звери, не имеющие постоянного зимнего логова и не впадающие в холода в спячку, покрылись особенно густой и теплой подпушкой, помогающие им стойко переносить большие морозы и сохранять теле тепло. Андреевская также утеплялась. Все избы и строения в поместье были плотно проконопачены традиционной конопаткой, просушенным красным болотным мхом, перемешанным с паклей, основу которой составляли отходы от переработки льна и конопли. Густо дымили по утрам трубы изб и огромных казарм от протапливаемых внутри них печей. Главная посадская истопная котельная коптила теперь небо круглосуточно, пережигая за сутки массу дров, и котловым истопникам в ней всегда было много работы. Обогревать требовалось множество построек, начиная с цехов литейно-кузнечного и оружейно-механического заводиков, суконно-предельную, портняжную и кожевенную артели, гончарную мастерскую, пекарни, теплицы, птичник и свинарник — и еще множество отдельных мастерских и всевозможных производств. От нее, как от центра паутины, шли во все стороны под землей трубы с подающимся в помещение горячим воздухом. Вопрос с потерей теплоотдачи друзьями Аристархом с Осипом был решен с помощью изоляции труб, набитыми внутри них керамзитом, таким глиняным просушенным материалом, имеющим крайне малую теплопроводность. Наверху, по земле, над каждой из центральных линий отопления стояли особые теплички. Именно на них ушли многие сотни пудов дорогущего стекла, привезенного из-за моря. Воистину драгоценными должны были быть все те диковинные фрукты и овощи, что закладывали сейчас в них на посадку. Ну да, сотник со своим хозяйским советом толк в деле знал. И все проживающие в поместье все новое принимали достаточно спокойно, потому как у каждого на слуху были многочисленные истории, подтверждающие правоту местной власти. Вот взять хотя бы дело с крестьянином Архипкой, упрямым и своевольным мужиком из Смоленских, что поселился со своим большим семейством на дальней рощище у Лосиной Пади. Каждому из заселявшихся поместная плотницкая артель строила избу пятистенок и пару хозяйственных построек в виде сарайки да амбара в придачу. Печники выкладывали в избе печь. Управляющий Парфен Васильевич выделял, глядя по количеству едоков, съестного на первое время, кухонные утвари, полотна, ну и всякой там домовой мелочи для хозяйки. Первичный мужской инструмент и инвентарь в виде кос, серпов, лопат, плуга, топора, пил и всякого многого прочего выдавался лично хозяину в аренду с последующим дальнейшим выкупом уже в его собственность. Семья получала и скотину. Рабочую лошадку, корову, по 2-3 козы и овечки, пару свинок с кабанчиком и птицу, в основном своих гусей и курей. Все с условием дальнейшего разведения и без ближайшего права их забоя. Также семье выдавались семена для посадки в поле и в огороде. Все это сопровождалось самым подробным объяснением, как и какую культуру, где и когда лучше сажать, и что с ней нужно делать, чтобы поднять урожай побольше. Простой народ на Руси не был избалован таким к себе вниманием, и люди просто ошалевали, получая это все в свои руки, буквально даже не веря своим глазам и ушам. С ними заключали обязательно ряд с самыми щадящими условиями отдачи и необременительно для хозяйства податью. Излишки скупались по договорной и доброй цене. Все это принималось простыми людьми с искренней радостью и с великой благодарностью. Трудились потом все они на совесть, прекрасно понимая, что от результата их работы зависит их личное и семейное благосостояние. А если для того нужно было перенять какую-нибудь там хитрость или же особое умение, так это только на пользу им будет. Все это для каждого было просто и понятно. Но все-таки в любом правиле завсегда найдется какое-нибудь исключение. И как раз вот таким исключением-то и стал наш мужик Архипка. Хозяином, конечно, он был работящим, умелым да справным. Но уж больно-то человеком сам был ершистым да непокладистым. За это, похоже, и попал он в кабалу на родной смоленщице со всей своей большой и дружной семьей. Как пить дать, загнали бы его куда-нибудь на гиблые промыслы. Ту же соль под старой русой добывать, или же болотное железо в гнилой трясине выковыривать. Но попался удачно под руку приказчика путяты наш Архипка. Тот же как раз строгий наказ имел. Работящих кабальных приглядывать, да выкупать их при каком удобном случае. Ну а так как молва об Архипке, как о справном хозяине от людей была, а особенно же как об огородаре искусном, то был он выкуплен со всем своим большим семейством и отправлен затем в Андреевское речным караваном. Другой бы радовался своей судьбе и в рот бы спасителем смотрел. А нет, все-то не так тут было. Ну, не нравилось опять все Архипке. И земля-то на лосиной паде не жирная вовсе. Плохо родить овощ она будет. И поля-то у него какие-то все кособокие. Да не всякое корчевье от бывшего леса еще выбрано. И скотинка-то ему была выделена вся какая-то худоватая. Да и леса мало наготовлено для более позднего пристроя. Уже и баба его-то его шпыняет. И старшие сыновья, что с него роста были, тянут тятю от Парфена с его помощниками, что периодически объезжали да приглядывали за всеми хозяйствами поместья. Нет. Все никак Архипка не угомонится. Все он по-своему у себя сделал. Как бы не советовали ему настойчиво вести полеводство по всем новым правилам, а это по трехпольной системе с чередованием пара озимых и яровых культур. Нет же! Все по-своему мужик сделал. Засадил все семя в одну половину, а другое оставил отдыхать. Озимую рожь посадил меньше яровой. Землю навозом не удобрил, как ему советовали. Снег наколоченными и плетеными из лозы щитами на полях не придержал. Полевые культуры, овес, ячмень, пшеницу да горох в своих посадках не чередовал. Вот и подвели неутешительный итог на общем крестьянском сходе по прошествии 2 лет, как раз когда уже закончился последний полевой сезон. Все. Абсолютно все, кто вел хозяйство по совету посадских полеводов, получили итоговый урожай в 2, а то и в 2,5 раза больше, чем наш Архипка. И как не упирался он, упрямо ссылаясь на то, что вел он все по проверенной, старой, еще дедовской традиции. А во всем у него, дескать, виновата плохая земля, что ему тут как в наказание подсунули. Однако был он прилюдно обществом осмеян и чуть было даже не жестоко бит, не вмешайся в ту крестьянскую свару сам сотник, стоявший, оказывается, тут же рядышком, и все, что здесь происходило, слышавший. Вмешался он как раз тогда, когда встрепанный Архипка со своей всклокоченной бородой заорал, что на кой ляд ему такая земля бы сдалась, куда его насильно тут забросили с семьей бедовать, да с детьми с голодухи пухнуть. Да и уже потянули за ту всклокоченную бороду ерша, да под бесстыжие его глаза успели пару раз приложиться. Только как воробьи порскнули в сторону те ярые поборники справедливости, только лишь заслышав командный рык хозяина. «Стоять! Не трогайте его, уважаемая!» Спокойно глядя на собравшихся на главной площади, молвил всему народу сотник. «Пошли-ка со мной, Архип Матвеевич, потолкуем, что ли, с тобою, с глазу на глаз». И, не оглядываясь, ушел вперед в своей избе. Ох, ну вот и все, Архипка. Да горланился дурачок уже теперь, охнул кто-то в толпе. И все собравшиеся, только что желавшие дружно отбуздать мужичка, теперь вот так же дружно и искренне уже его жалели. Так-то неплохой ведь он сам по себе, хоть и поперечник, конечно. Трудяга все же изрядный. Семьянин ведь вон, а какой добрый. Эван, сколько он на овощах и полезной травке-то наработал. Одной только капусты с репой да луком столько вазов Парфёна Васильевича на долгое хранение свез. Хана теперь мужику вместе с семьей в кабалу пойдет, а там-то уж точно навеки сгинет. Ты заходи в избу-то, Иван, к столу присаживайся, Архип. Кивнул ему на лавку у печи хозяин, погладил по голове вонятку и шепнул ему что-то на ухо. Тот только кивнул в ответ светлой головенкой и убежал за загороженную занавеской комнатенку. «Ладушка, ты бы угостила чайком нашего гостюшку своим-то расчудесным пирогом?» «С морозу чай человек пришел, вот и согрелся бы. Ну, а мы с ним побеседуем здесь, пока тот твой чаек греется. Проходи, проходи, Матвеевич, снимай поршни и проходи ближе. Что ты все мнешься у порога-то?» Повторно пригласил гостя сотник, и Архип, смущение мявшей руками снятую шапку у самого входа, на негнущихся ногах прошел вовнутрь избы. «Прости, Андрей Иванович, за слова мои поганые!» — не смея присесть, бормотал мужик. «Не знаю, что и нашло-то нынче на меня, там, на площади этой, когда я вашу милость прилюдно хаял. Ведь истинно же все получил сполна. Семья в тепле, сыта, одета, обута вон вся. Грех было жаловаться. Все-то язык мой поганый, истинно говорят. Без костей. Не губи, хозяин, оставь хотя бы их на своей земле, а меня хоть в какую кабальную неволю отправь». Присчитал всегда такой занозистый мужик, нутром чувствуя свою неправоту и ответственность перед близкими. «А ты перед посадкой репы сколько замоченными семена в тепле держал? Седмицу или только 3 дня?» Неожиданно заданный вопрос заставил буквально выпучить его глаза на сотника. «Так и 3 дней хватило, хозяин. За неделю бупрело семя-то, и в рост бы потом не пошло», — ответил он, тряся в недоумении бородой. «А капусту чем удобрил, чтобы она крупный качан набрала? Куриный помет, небось, разводил или настоянный на солнце травяной водой с коровяком вперемешку поливал?» Опять задал вопрос Андрей. Архип почесал голову пятерней и уже увереннее отвечал. «Так не только этим. Еще и золу обильно подсыпал. И не только под корень, а еще и сами листья сверху порушил, чтобы, значит, на них гусениц потом не нападало. И еще землю хорошо глядел. Ей ведь не всякая для роста-то подойдет». «Ну да», — кивнул сотник. «На кислой почве урожая капусты не жди. Для нее и тень суши губительны ведь будут». «Как есть правда, Андрей Иванович. Земля и свет — это первое дело, какое условие тут нужно соблюсти», — согласно закивал крестьянин. «На гнилой почве лишь одни кочерышки к осени будут торчать. А поливать так вообще постоянно ту капустку надо, чтобы все время под ней была влажная землица». «Ну да. Все верно», — подтвердил сказанное сотник. «Правильно про тебя люди сказывают, Архип Матвеевич, что ты с овощами своими, как с детьми малыми, нянчишься. Оттого-то они у тебя и вырастают лучше, чем у всех. То, что ты говорливый не в меру, это, конечно, не делает тебе чести. Да ты и сам все прекрасно понимаешь. Не зря же и разговор наш сам с извинений своих начал». Архип покраснел до самых своих корней волос и, винясь, попытался подняться с лавки. «Сиди, Матвеевич, сиди! Не буду я больше тебя журить. Волен ты сам свою судьбу выбирать. Из-под кабальны ты выкуплен подчистую. Можешь хоть здесь оставаться, а хоть идти, куда твои глаза глядят, как полностью обеленный. Вольный ты человек теперь, и можешь искать себе на другой стороне добрую долю. Торопить я тебя не буду. Семью никто с места не сгонит. Заберешь ее, как обоснуешься на новом месте». Огородарь, не выдержав, все-таки вскочил и, низко поклонившись, быстро затараторил. «Прости, Андрей Иванович, виноват я. Никуда не хочу отсюда уходить. Здесь привольно и мне самому, и моим близким жить. Ни в жизни больше поганого слова никто от меня впредь не услышит. Христом Богом клянусь!» И он истово перекрестился на икону в чистом углу. «Только оставь ты нас на земле этой!» Так сказал же уже, не гоню я тебе. Живи, коль по нраву тебе здесь. Серьезно глядя ему в глаза, ответил сотник. Только и ты уж, Архип Матвеевич, прислушивайся к добрым советам властей посадских. Не зря же Парфен Васильевич со своими помощниками, полеводами все тебе подсказывал, как зерновое хозяйство правильнее и удачнее вести. Ты вот огородарь знатный. Никто ведь тебе слова не сказал поперек вот этого твоего удачного дела. Ну, а в полеводстве, видишь, у тебя промашка вышла. Согласись, что неправильно ты там свою работу построил. Оттого-то и выход ржи, овса и пшеницы у тебя такой был малый. Небось, едва-едва на прокорм семьи хватает, да на посев следующего года лишь заготовил. А вот коли прислушивался бы сам к доброму совету, так ходил бы сейчас, как глухарь на таковище. Важно так и во всем красивом. И близким бы своим на сданные излишки накупил бы даров знатных. Все было бы у тебя, как у людей. Прости, братец, но ты сам во всем виноват. Сидел Архип на лавке и вздыхал сокрушенно. Все верно. Нечем тут было крыть. Во всем прав был хозяин. И уже ругал про себя распоследними словами этот свой дрянной характер мужик. Ладно, не журись. Семье-то хватает ли еды? Не бедствуете? С сочувствием, от которого аж в пол было впору провалиться, спросил собеседника сотник. Всего хватает, хозяин, сокрушенно вздохнул крестьянин. На прокорм и на семя всего изрядно заложено. Чуток сдал зерно в счет податей. Да и овощ мой изрядно семью выручил. Хорошо, что хоть он в зачет пошел. Опять же скотинка с птицей приплод дала, так что всего пока нам хватает. Еще бы с полем вел себя разумно, так и вообще бы все было хорошо. Что уж тут говорить. И он сокрушенно махнул рукой. «Батюшка, откушаете с гостем?» Подошла с пирогом Лада и поставила разогретую ей еду на стол. Тут же по глубоким конопкам был разлит душистый кипрейский чай с щебрецом. Вот и почаевничали вдвоем в удовольствие. Затем как-то само собой зашел за столом разговор об любимом деле Архипа — огороде. Тут он мог часами рассказывать о любой травке и об хитростях ее выращивания. Все это было понятно Андрею, что и сам в какой-то мере был не чужд вот этому доброму делу. Архип Матвеевич, скажи-то вот мне, а все ли огородная культура, что ты сейчас выращиваешь, знали в глубокую старину наши предки? Задался такой подковыренкой вопрос хозяин. Так репу-то давно наши пращуры выращивали, почесав макушку, начал перечислять гость. Бобы, редьку, капусту, горох тоже издревле растили. А вот если морковь, лук, свеклу, так их уже гораздо позже начали. А в нашей северной земле так и вообще, пожалуй, недавно. Поговаривают, что многие овощи к нам из Греции или Царьграда пришли. Тогда, когда Русь еще при светлом святому князе Владимире святое крещение приняла. Еще тогда, в старину, греческие монахи с пастырским словом многие семена и плодовые саженцы сюда к нам завезли. Сказывают, во многих монастырях свои огороды издревле были, а откуда-то потом овощи уже и расходились по всем нашим землям. «Ну да, видно, все так именно и было», — кивнул, соглашаясь с ним сотник. «А как ты думаешь, Матвеевич, есть ли еще какой такой овощ на земле из тех, что мы не знаем, но которые в иноземных землях растят, и где он обильно затем в пищу идет?» Огородарь внимательно посмотрел на собеседника и, подумав, с уверенностью ответил. «Знамо дело, Андрей Иванович. Сказывали мне сведущие люди на Смоленском торгу, из тех, что в дальних странах бывали, что там и овощи, и фрукты, и ягоды весьма диковинные есть. А некоторые они тогда же сами пробовали, и те по вкусу им были весьма приятными». «Вот», — улыбнулся сотник. «Иноземцы, значит, диковинные овощи и фрукты вкушают, а мы, русские, значится, нет. Потому как мы их и не знаем вовсе даже, и на стол своих выставить не можем. Непорядок-то». «Непорядок», — поддакнул Архип. «А что же делать-то?» И он внимательно уставился на Андрея. «Так то уже к тебе вопрос, Архип Матвеевич», — ответил сотник. «Ты ведь у нас знатный огородник. Вот и займись своим любимым делом. Есть у меня масса новых семян и клубни новых овощей, что пришли ко мне из заморских стран. Кое-какие я со своими близкими на своем опытном огороде уже третий год как выращиваю. Да и ты, небось, о том уже слышал».
«Как не слыхать?» — кивнул собеседник.
«Поговаривали меж наш серых, что хозяин, прошу меня простить, блажью самой что ни на есть занялся. Какие-то там новые травы, кусты и овощи у себя в тайном месте выращивает. И грозится, дескать, потом всех скопом заставить все это у себя в хозяйствах растить, да еще потом и вкушать. Прям вот так вот под острием копья заставлю я всех диковинку выращивать, и потом ее же есть, да?» Залился смехом сотник и хлопнул ладонью по столу.
«Ну, не так уж, как вы сказали, конечно, хозяин», — заёрзал смущение на скамье Архип.
«Но что заставит, это уж точно гуторили. Так, говорят, и будет. Не зря же он сам это все у себя выращивает».
«Ладушка, голубушка, а запеки-ка ты нам пару резаных клубней картофеля, что мы от тех общих убранных на хранение отложили по осени. Так только по-быстрому и без всяких изысков». — попросил приемную дочку сотник и продолжил разговор.
«Насильно никто и никого заставлять что-либо сажать или что-нибудь делать, ну а уж тем более вкушать, не будет. Поверь мне на слово, Матвеевич. Все только по обоюдному согласию и по договоренности. Но новые зерновые сорта, овощные, ягодные и плодовые культуры я продвигать, конечно же, буду. В том вижу пользу для всей нашей земли. Взять вот тот же жгучий каенский перец, который за 3 года уже чуть ли не в каждом огороде и у каждого окошка в крестьянской зимней избе прижился. Хорошо пресную пищу он сдабривает, скажи. И, отметив согласные кивки собеседника, продолжил. Вон как он по душе-то всем нам пришелся. Теперь каждая хозяйка перетирает его и в отдельном узелке для приправ держит. А управляющий мой так и вовсе на торг первую партию того молотого перца отправил. И что ты думаешь? Все в лед у него ушло. С большим барышом к тому же. А все почему? А потому что большой спрос на этот товар в наших землях есть. Потому что нуждаются в нем люди. Вот так и с новыми культурами. Разведем мы их у себя. Будут они у нас в избытке. Накормим и своих людей разнообразной пищей, и на сторону их затем продадим. А потом те культуры и в других землях Руси разойдутся, и нашему народу в дальнейшем прокорме послужат. И ведь не жалко, то ведь доброе дело, а все же мы в нем родоначальниками будем. И сотник с улыбкой возрился на Архипа.
Эх, и интересные дела-то вы рассказываете, Андрей Иванович. Аж причмокнул со смаком огородарь.
«А много ли сих культур у вас, за которые взяться можно?»
Глаза у собеседника горели. Заинтересовался мужик. Теперь просто так от нового дела не отступит с его-то хваткой и природной упертостью, подумал про себя Андрей.
«Ну, про зерновые я тебе растолковывать не буду, ибо не по душе тебе полеводство», и подмигнул смутившемуся огородарю. «А вот по овощам изволь. Земляной овощ, картофель, что как репка под ногами растет, и урожай при правильном уходе дает он весьма обильный. А еще он сам вкусом богат, и как пища весьма сытным будет. Перец сладкий, из Царьграда семенами привезенный. Помидор, красный как яблоко, и вкусом к тому же он необычный очень. Огурец, который уже выращивают у Киева, но до сюда он еле как добрался пока. Кукуруза. Ее, конечно, и к зерновым бы отнести можно, но все же она пока для огорода ближе будет. Ее желтые зерна на початках в таких больших кочерыгах зреют, и очень вкусные и питательные на вкус. Подсолнечник. В нем, как в огромном цветке, зреют семечки, семена, а их можно и так есть, и еще масло из них давить, причем с подсолнечником это гораздо проще будет, чем с той же коноплей или льном. Есть у меня новая сорта лука.
более крупного, чем наш здешний и уже всем привычный. Моим другом Путятой Селяновичем доставлены сюда заморские семена красной и желтой моркови, очень крупной тыквы, фасоли, сортов более крупной, чем у нас свеклы, но есть еще семена пряных трав. В общем, тебе есть над чем тут работать, Архип. Готов ты себя в этом интересном деле попробовать? Ну, если вспоможение какое будет от власти, да подати на первое время уменьшить, то почему бы и не попробовать? Осторожно, с этакой крестьянской хитринкой начал Архип. Не, вы не подумайте, Андрей Иванович, я не отказываюсь от дела. Работать я буду с прилежанием. Селенок только, боюсь, моих не хватит. Два помощника пока у меня, Васька с Кузькой. В полную мужскую стать еще не вошли. Остальные вообще совсем еще пока малые. Для прополки и другого какого труда в огороде, конечно, вспоможения от бабы и дочек не будет. Но вот коли мужскую ломовую работу делать или там большую стройку вести, так тут уже мужская сила нужна. Боюсь я подвести вас. То правильно, что сомневаешься, Матвеевич, — кивнул одобрительно сотник. Со стройкой мы тебе поможем. Даже вернее, на себя всю стройку поместья возьмет. Лошадку еще одну в хозяйство выделим. Инструменты приспособь всякую для огородных работ дадим. Ну и так, по мелочи чего. Зерновое полеводство тебе в разы уменьшим. Будешь только для себя зерно сажать, безо всякой его отдачи в усадьбу. От тебя же мы будем ждать только хорошего выхода овощей, ягод, ну и всяких там пряных трав. Стройка в Лосиной поди будет приличная, не удивляйся даже. Помимо открытого выращивания овощей, будешь разбивать огород еще в закрытых стеклянных теплицах. Дело это непростое, хлопотное. Тут свои хитрости тоже в нем имеются. Поэтому пока зима стоит, предлагаю тебе в центральных теплицах усадьбы поработать. Вон их сколько у нас тут уже раскинулось. Со старшими тепличниками я тебя сведу. Под их началом ты и будешь трудиться до весны. Еще и плату-то серебром помимо бесценной науки получишь. Дотошный и любопытный крестьянин все не унимался. Много он еще разных вопросов задал. И последним своим аж припечатал сотника. При хорошем уходе любой овощ на огороде добрый урожай даст. Зачем же крытые теплицы городить, возиться с ними и на них такое драгоценное стекло тратить? Тут ведь и 100 лет не хватит, чтобы все это добро окупить. Воистину золотыми овощи становятся. Ну что было ответить мужику? Что еще только одно будущее лето до 4 страшных лет затяжного ненастья осталось. Что его родной Смоленск практически весь до единого человека от голода вымрет. А батюшка Великий Новгород в общих скудельницах будет 10 тысяч своих горожан хоронить. Что случаи жуткого каннибализма будут вовсе не редки на русской земле. Что жуть жуткая надвигается. И поделать с этим Андрей ничего не мог. Слишком уязвим был человек в этом времени от негативных погодных явлений. Единственное, что можно было делать, это постараться как-то смягчить их последствия. И небольшим шагом тут и было создание вот таких вот теплиц, которые, если и не насытят поместье продуктами, так хотя бы сохранят под защитой его семенной фонд. Помолчав и все хорошенько обдумав, сотник решил все же сказать всю правду Архипу. Разумеется, слух об этом разнесется, такое-то втайне не удержишь. Ну что же. Пусть, глядишь, и подготовятся умные хозяева получше. А уж с паникой или какими другими недобрыми проявлениями он в своем поместье постарается справиться. И Андрей, пристально глядя в глаза крестьянина, выдал четко отточенные слова. «Через год к нам придет 4-летняя ненастье. Облажные дожди затянутся на все лето. Летние заморозки. Снег в июне и в августе выбьют все посадки и посевы полностью. Дальше продолжать?» Архип буквально побелел на глазах. Кто, как не крестьянин, понимал, что все это значит? «Вот и думай теперь, Матвеевич, что тут можно делать. Теперь понятно, для чего я такое драгоценное стекло на теплицу пускаю». «Теперь понятно, хозяин», — выдохнул Архип. «Но откуда?» — и он буквально поперхнулся, встретив жесткий стальной взгляд. «То тайна великая, и сказать я тебе всего не могу, извини. Достаточно этого тебе», — твердо ответил сотник. «Да все понятно, хозяин. Благодарствуй за то, что упредил с вестью-то такой. Теперь я уже буду из кожи вон лезть и готовиться». К столу опять подошла Лада и положила небольшую глиняную сковороду-гусятницу с несколькими запеченными в ней картофелинами, миску с топленым маслом, хлебушка и солонку. «Попробуй, Архип Матвеевич. Это тот земляной овощ, который со временем вторым хлебом на наших столах должен стать». И сотник, первый очистив картофелину от кожуры, подсолил ее и, макнув в масло, отправил в рот вместе с кусочком каравая. Огородарь самым внимательным образом зафиксировал все манипуляции хозяина и затем, повторив их точь-в-точь, также съел и свое угощение. «Ну как, можно ли есть сие кушанье?» — с улыбкой обратился к нему Андрей.
Вкусно-то как! Ну да с маслицем и хлебушком, да еще с солью и не то съесть-то ведь можно!» — рассмеялся в ответ Архип.
«Шучу я, извините, Андрей Иванович», — покаялся насмешник.
«Хорош овощ. Непривычен, конечно, маленько, но хорош. Видать, и взаправду за ним будущее есть, ежели еще и урождаться богато будет».
«Будет. Обязательно будет», — кивнул, соглашаясь со сказанным сотник. «Три лета назад у меня клубней таких вот больших семян с полведра-то всего было. А сейчас больше 400 уже на хранилище заложили». «Это еще нужно учесть, что я резаную, ну или совсем уже огромную картошку на еду отложил». «Выход картофеля не менее, чем 1 к 10 при должном уходе получается. А при большом старании, думаю, и того больше выйдет». «Такие вот дела, Архип Матвеевич».